Глава 34. Старые знакомые. К концу чаю явился Гриша. Он был высок ростом, хорошо сложен. В его лице было много доброты, а в больших голубых глазах много ума. Одет он был довольно бедно. «Что это ты, батюшка, так поздно явился к чаю?» — резко спросила его Наталья Кирилловна, когда он поцеловал ее руку. «Я кончил письмо по вашему приказанию», — отвечал Гриша, подавая Наталье Кирилловне пакет. Она взяла его, повертела в руках и, положив на стол, сказала: «Ну, это хорошо, а все-таки пораньше мог прийти». Гриша раскланялся с приживалками и стал у чайного стола. Ольга Петровна, передернув ушами, сказала очень громко: «Что это, как табаком пахнет?» И она вытянула свою красную шею кверху и стала нюхать воздух. «Поди-ка сюда», — сказала Наталья Кирилловна Грише, который смело подошел к ней. «Уж не вздумал ли ты курить опять табак, а?» — продолжала Наталья Кирилловна, закидывая голову назад, чтобы поглядеть в лицо Грише из-под своего зеленого зонтика. «Что ты такой бледный?» — прибавила она. «Не мудрено, он по ночам изволит сидеть. А что делает? Глупости читает», — дрожащим голосом сказала Ольга Петровна. «Господи, можно ли так молодому человеку глаза портить?» — сиплым голосом подхватила приживалка с зобом, поматывая медленно головой. Но, к удивлению всех, Наталья Кирилловна не обратила внимания на слова приживалок, и, ухватясь одной рукой за плечо Зины, а другой, опираясь на палку, встала с кресел и пошла прохаживаться по зале, что она аккуратно делала всякий день после чаю. Она заглянула в сад, зевнула, снова села в кресло и капризным голосом сказала, обращаясь к приживалкам: «Что вы сегодня точно вороны насупились?» Приживалки встрепенулись, и все вдруг заговорили, принужденно смеясь. Наталья Кирилловна слушала их болтовню, морщась, и, наконец, нетерпеливо сказала: «Какой вздор вы говорите! Ничего не поймешь!» Приживалки замолкли. «Сколько градусов тепла сегодня?» — спросила Наталья Кирилловна после минутного молчания. Все, что было в зале, кинулось к окну и жарко заспорило между собой. Одна говорила 16, другая — с половиной, третья — с четвертью. Зина, стоя за креслами, сказала: «Сегодня барометр опустился». «То-то я дурно спала», — заметила Наталья Кирилловна. «Они изволили слышать шуму на дворе?» — спросила вдруг Ольга Петровна, злобно взглянув на Зину. Этот вопрос, казалось, оковал ужасом всех присутствующих, и глаза их тоскливо обратились на Наталью Кирилловну. «Да-да, я как будто слышала скрип ворот. А что?» «А вот извольте спросить у Лукьяна», — радостно отвечала Ольга Петровна. «Позови Лукьяна», — повелительно сказала Наталья Кирилловна Зине и продолжала: «И как можно ночью отворять ворота? И для кого?» Лукьян явился с низким поклоном. Он был лет 50, небольшого роста, с лысиной, с умильно почтительной улыбкой и не без злости и хитрости в глазах. Худощав и одет с необыкновенную чистотою. Его галстух, жилет и чулки были белы, как снег. После поклона он мерным и мягким голосом сказал: «Все в доме благополучно-с». «А что за шум был ночью?» — спросила Наталья Кирилловна. «Сторожевой поймал кошку», — не запинаясь, отвечал Лукьян. «Повесить ее, повесить», — с жаром перебила Наталья Кирилловна. «Исполнено-с». На лицах приживалок изобразился испуг. Зина радостно улыбалась, поглядывая на них. Шея Ольги Петровны, как и лицо, побагровела, уши задергались, и она, задыхаясь, разинула рот. Но Зина, следившая за ней, вкрадчиво сказала Наталье Кирилловне: «А перед вашим чаем гости приехали к нам».
«Что?
Какие гости?» — протяжно спросила Наталья Кирилловна. «И ты смеешь так лгать?» — не вытерпев, вскрикнула Ольга Петровна, грозя Зине, которая слегка побледнела и умоляющими глазами смотрела на Лукьяна.
«Что?
Кто солгал мне? Кто?» — подняв голову, грозно спросила Наталья Кирилловна.
«Разве можно так обманывать свою благодетельницу?» — в негодовании воскликнула Ольга Петровна.
Наталья Кирилловна с силой стукнула палкой об пол и грозно спросила Зину: «Что все это значит?» Зина стояла с потупленными глазами, но вдруг она подняла их, смело окинула взором всех присутствующих и сказала:
«Я право не знаю, за что Ольга Петровна такие страшные вещи говорит про меня».
«Так значит, я лгу? Ах, наглая девчонка!» — в негодовании возразила Ольга Петровна. Зина залилась горькими слезами.
«Перестать!»
— сердито сказала Наталья Кирилловна. И, обращаясь ко всем, она произнесла в недоумении: «Я ровно ничего тут не понимаю».
«Федосья Васильевна приехала-с!» — в один голос сказали приживалки.
«А когда?
А когда? Что, небось, утром?» — обращаясь к Лукьяну, говорила Ольга Петровна.
«Никак нет-с, ночью», — отвечал Лукьян.
«Видите? Вот-вот, она все так лжет», — дрожа от радости сказала Ольга Петровна, обращаясь к Наталье Кирилловне, которая забарабанила быстро пальцами по столу.
«Вы что-то сегодня очень сердиты и такие глупости говорите, что право скучно слушать». Встав с кресел и выпрямившись, громко сказала Наталья Кирилловна:
«Но кто посмеет солгать мне?»
«Да как можно, избави Боже, да видано ли, да слыхано ли?» — раздались в ответ восклицания приживалок. Тогда Наталья Кирилловна обратилась к Лукьяну и повелительно сказала:
«Говори, какой шум был ночью на дворе?»
«Кошку ловились», — поспешно отвечал Лукьян.
«И ты тоже смеешь», — выходя из себя, говорила Ольга Петровна.
«Если угодно, я вам убитую кошку покажу, такая рыжая», — улыбаясь, сказал Лукьян. Ольга Петровна всплеснула руками и, с ужасом вскрикнув: «Батюшки, мой Васька!», выбежала из комнаты. Наталья Кирилловна внимательно следила за Лукьяном и Ольгой Петровной. И когда последняя убежала, она пожала плечами и спросила: «Что такое с ней?» У всех вдов дрожал на губах ответ, не слишком благоприятный их общему врагу. Но Наталья Кирилловна остановила приживалок вопросом: «Уж не овдовела ли Федосья?»
«Никак нет-с, с мужем и дочерью малолетнюю прибыла. Не угодно ли дать какие-нибудь приказания насчет их?»
«А как Федосья плачет», — заметила Зина.
«О чем?»
«Да не знаю, только все говорит: я дура, что не послушалась свою благодетельницу».
«Ага, опомнилась. Верно, у того нечем их кормить стало», — самодовольно сказала Наталья Кирилловна, вообще полагавшая, что только она одна может устроить участь ребенка и приютить бедную вдову. Она отдала Лукьяну приказание привести Федосью с семейством в залу.
Зина тем временем подробно рассказала ей историю смерти Алексея Алексеевича. И, тихо опустясь на колени перед Натальей Кирилловной, умоляющим голосом сказала:
«Мамаша, благодетельница, презрите еще сироту».
Наталья Кирилловна благосклонно сказала: «Может, страшилище какое, деревенщина? Да притом у ней есть мать и отец. Какая же она сирота?» В эту минуту воротилась в залу Ольга Петровна.
Бросив гневный взгляд на веселое лицо Зины, она побагровела, уши у ней зарумянились и запрыгали. Она подошла к креслам Натальи Кирилловны и сказала: «Я уверена, что она просит вас о Федосье».
«Да, ну так что же?»
— отвечала протяжно Наталья Кирилловна.
«Как же она смеет просить вас о такой женщине, которая против воли вашей поступила?»
«Это хорошая черта ее характера — просить за наказанных. Это долг христианский всякого человека, Ольга Петровна».
«Помилуйте, да она как вас расстроила тогда своим упрямством! А теперь притащила с собою этого солдата и дочь солдатскую».
«Ольга Петровна, помните пословицу: кто старая, а я вижу, без меня успели вас настроить против меня». И Ольга Петровна, заплакав, вышла из залы.
«Верно, Ольга Петровна левой ногой сегодня с постели встала», — весело сказала Наталья Кирилловна.
«Да, кажись, она правой-то никогда не встает», — заметила приживалка смутными глазами и стала смеяться.
Дверь растворилась, и наша знакомая обывательница Авинищ, Федосья Васильевна, вошла в залу с подносом в руках, на котором лежал большой хлеб, соль, а кругом уложены были яйца. Иван Сафроныч шел сзади своей супруги, держа в одной руке несколько связок сушеных грибов, а другой, ведя за руку Настю, одетую в русский сарафан, что очень шло к ней. Она держала в руках туго набитый мешочек с сушеной малиной.
Федосья Васильевна, подойдя к Наталье Кирилловне, поставила на стол поднос, а сама упала в ноги и заплакала. Иван Сафроныч и его дочь робко оглядывались и все кланялись Наталье Кирилловне, важно сидевшей на своих бархатных креслах. Федосья, подняв голову, воздела руки к потолку и слезливо торжественно сказала: «Господи, благодарю! Удостоил ты меня грешную увидеть всемирную благодетельницу нашу!» И она чмокнула платье Натальи Кирилловны, которая сказала гордо, но довольно милостиво: «Ну, здравствуй, здравствуй! Это дочь твоя?» прибавила она, оглядывая с ног до головы Настю. «Да-с, благодетельница вы наша, это дочь моя. Уж вы ее извините, она у меня сущая деревенщина. Прими от нас, родная, нашу хлеб-соль. Чем богаты, тем и рады нашу голубушку угостить». И, обратясь к мужу и дочери, она продолжала повелительно: «Ну, Сафроныч, поцелуй ручку у нашей благодетельницы. Ведь вот, вот она, благодетельница-то наша, а никто другой». И, взяв из рук грибы, она мягким голосом прибавила: «Сам собирал. Я ему говорю: ну на что нашей голубушке твои грибы? Да она золотые их может иметь». А он говорит: «Из золота ей не в диковину, а вот от полноты души старого солдата дело другое». Затем, схватив Настю за плечи, она нагнула ей голову и жалобно продолжала: «Не оставьте мою дочь. Она вас любит больше матери и отца. Всякий день только и слов, что о вас. А уж радостей-то было, как ей сказали, что едем, мол, к нашей благодетельнице просить ее защиты. Подай мешок-то. Это вот малина сушеная, каждую ягодку обдувала, чистая-расчистая». К удивлению всех, Наталья Кирилловна погладила Настю по голове и, взяв ее густую косу, сказала: «Какие славные у ней волосы!» Видно, что Настя произвела приятное впечатление на Наталью Кирилловну. Федосья Васильевна между тем отирала слезы. «Отчего же ты плачешь?» — спросила ее Наталья Кирилловна. «Ах, матушка наша вы благодетельница, ну как мне не плакать, как я погляжу на Зиновью Михайловну и на мою сиротку?»
«Что же, какая разница?» — спросила Наталья Кирилловна.
«Да как же, матушка, та барышня, а моя-то, моя-то!» И Федосья зарыдала. «Чего же ты хочешь?» — лукаво спросила Наталья Кирилловна. Федосья упала в ноги и увлекла за собой дочь, оробевшую от неожиданного толчка матери. Федосья жалобно сказала. «Возьми ты, возьми ее от нас, недостойных, и будь ей матерью и благодетельницей, как и всем нам». «Ну, полно, встань!» — повелительно произнесла Наталья Кирилловна и, обращаясь к Насте, сказала. «А хочешь ли ты у меня жить?»
«Да-с», — отвечала Настя, заранее приготовленная матерью к такому ответу.
«Сделай книксон», — дернув дочь за сарафан, сказала Федосья, и Настя грациозно исполнила ее приказание.
«Видишь, а с мужиками жила», — заметила Наталья Кирилловна Зине, и, обратясь к Федосье, она резко и значительно произнесла. «Я беру твою дочь к себе».
«Благодетельница вы наша!» — радостно воскликнула Федосья. А Иван Сафроныч отвесил низкий поклон.
«Только с условием», — продолжала Наталья Кирилловна, — «чтоб ни ты, ни он, никто не вмешивался в ее воспитание. Слышите?»
Федосья все кланялась, а на губах Ивана Сафроныча как будто что-то шевелилось. Но он вздрогнул при резком слове «слышите?» и ничего не сказал.
«Теперь у тебя есть сестра и подруга», — сказала Наталья Кирилловна Зине, которая быстро кинулась к Насте и, крепко прижав ее к себе и поцеловав, сказала с чувством. «Я буду тебя любить, сестрица!» И, кинувшись целовать руки у Натальи Кирилловны, она радостно бормотала. «Благодарю вас за сестрицу. Мы будем стараться обе утешать вас».
Наталья Кирилловна тронулась этими словами и, погладив по щеке Зину, сказала ласково. «Помни пословицу, что ласковый теленок две матки сосет». Иван Сафроныч едва крепился, чтоб не зарыдать. Ему так стало жаль своей Насти, как будто он навек расставался с ней.
«Ну, простись же с отцом и матерью», — сказала Насте Наталья Кирилловна.
Настя побледнела, и глаза ее с любовью остановились на отце, как бы спрашивая его согласия. Федосья перекрестила дочь и сказала, указывая на Наталью Кирилловну, «Смотри, люби, почитай, слушайся ее, она теперь твоя мать». Настя кинулась к отцу, который, приподняв ее, прильнул своими дрожащими губами к розовой щеке дочери, и в зале послышались тихие всхлипывания. Федосья вырвала Настю из объятий отца, но он снова привлек дочь к груди своей и повелительно сказал, «Оставь нас, дай нам хоть проститься как следует». И, обратясь к Наталье Кирилловне, он в сильном волнении продолжал, «Осмелюсь вам доложить, не обижайте ее, любите как дочь, а иначе я, право, не отдам ее». Иван Сафроныч крепко прижал дочь к себе, и они оба зарыдали.
«Ах ты, Господи! Я так и знала, он все испортит!»
Щипля своего мужа, шептала Федосья. И, обращаясь к Наталье Кирилловне, умильно продолжала. «Извините его, ведь солдат никакого обращения не знает».
«Вели ему выйти. И о чем он плачет?» — мрачно сказала Наталья Кирилловна.
Иван Сафроныч вышел с дочерью в другую комнату, где никого не было, и, посадив на колени свою Настю, он взял ее лицо в свои дрожащие руки и долго так глядел на нее, целуя ее изредка в глаза, полные слез. Настя стала плакать, жалобно говоря, «Я не хочу здесь оставаться, я уйду с вами». Иван Сафроныч тоскливым голосом сказал, «Не плачь. Мать на меня рассердится, будет бронить меня. Я тебя не спущу с своих глаз, а может, тебя счастье ожидает?» Слезы не дали ему договорить. Настя перестала плакать, зная характер своей матери, и сквозь слезы сказала, «Но я не буду плакать, только вы приходите всякий день ко мне».
«Хорошо, хорошо, дурочка», —
приглаживая волосы своей дочери, грустно говорил Иван Сафроныч. Явилась Федосья. «Ну что разнюнился?» — сказала она мужу. «А ты смотри, слушайся у меня всех в доме. Целуй чаще ручку у своей благодетельницы. Угождай Зиновье Михайловне». Настя в то время глядела на отца, который, повесив голову, сидел неподвижно. И вдруг, вырвавшись из рук матери, она с плачем кинулась на шею к нему. Иван Сафроныч обнял дочь. «Ах ты, варвар, варвар! Так-то ты держишь слово! Дразнишь ребенка! Ведь он мал, глуп!» Федосья задыхалась от злости. «Полно, полно! Прощай, Настя! На вот тебе яблочко! А вот кукла твоя!» — всхлипывая, говорил Иван Сафроныч, и отдал дочери яблоко и куклу. Настя очень обрадовалась своей любимой кукле и протянула губы к отцу, чтобы поблагодарить его. «Ну, с Богом! Будь счастлива!» — крестя дочь и дрожа всем телом, сказал Иван Сафроныч. И он простирал руки к дочери, которую увлекла Федосья, в залу. Когда Настя скрылась, Иван Сафроныч подошел к окну, безмолвно стал барабанить в стекло, и слезы ручьями текли на его мундир, который он так берег. А Настя в то время уже плясала русскую перед Натальей Кирилловной по приказанию своей матери.